говорит Радио Свобода. Мещанский суд освободил Петра Павленского из-под стражи.
Перформансом Павленского был не поджог двери, а весь этот процесс от начала и до конца. Грандиозная победа над системой. Крутой он.
Евгения Киселева обвинили в призывах к терроризму.
Это не моя Россия, это какая-то другая обезумевшая страна, с которой я себя не ассоциирую.
Сыновей прокурора Чайки переименовали.
Артем Юрьевич теперь фигурирует как физическое лицо ЛС-ДУЗ, а его брат Игорь Юрьевич – физическое лицо ИФЯУ-9.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главной сенсацией недели стало решение Мещанского суда Москвы об освобождении художника Петра Павленского из-под стражи. Павленский 7 месяцев провел в московских тюрьмах, сперва в Бутырке, затем в СИЗО «Медведь», после того, как провел акцию «Угроза», поджег одну из дверей здания ФСБ на Лубянке. В приговор перекочевала поразительная формулировка прокурора о том, что дверь эта представляет ценность, поскольку в здании содержались под арестом выдающиеся деятели культуры. Компания в защиту Павленского во всем мире приняла большой размах, и этим можно объяснить решение освободить его в зале суда. Сам Павленский наблюдал за заседаниями как за спектаклем и фактически не участвовал в процессе. После освобождения он сразу объявил, что не намерен платить 500 000 рублей за испорченную дверь и призвал своих единомышленников не собирать деньги для выплаты штрафа. Первое большое интервью после освобождения Петр Павленский дал Радио Свобода.
Петр, я вас поздравляю с освобождением, хотя знаю, что вы считаете, что это всего лишь переход из одной тюрьмы в другую, просто более просторную.
Ну да. Ну, понимаете, тут тоже нужно уточнить. Не то, что я фаталист или у меня вся жизнь там в черных тонах только. Я это говорю не в том контексте, что жизнь везде, скажем, вот такая вот черная, да, то есть она, ну, в плане, она не везде одинаково плохая, это просто скорее констатация вот этого факта и вот этой действительности, то, что, ну, оно, это условное, в любом случае, освобождение, да, то есть оно относительное, конечно, да, пространство больше, но все равно, ну, да, это, конечно, это тюрьма повседневности.
Что вы узнали за эти 7 месяцев, проведенных в тюрьме, о той организации «Дверь», которой вы подожгли, о ФСБ, и вообще о репрессивной машине, о том, как она действует в России?
Я могу сказать, что я увидел эту машину изнутри. То есть я увидел ее, ну, в такой большой концентрации, скажем, ну, в большой концентрации я увидел полицейских, большой концентрации службы надзора и вообще все эти механизмы, ну, механизмы ломки личности, ломки человека, механизмы принуждения, бюрократические ритуалы, как это все действует, ну, по каким-то мелочам, там, где это начинается с подписи и заканчивается тем, что человек, в принципе, он полностью подчинен, оказывается, и в каком-то роде он оказывается даже хуже, чем те сотрудники, которые получают за это зарплату. Можно и вот так сказать. Ну, а так что-то, я каждый день сталкивался с полицейским надзором. То есть каждый день с утра он все равно начинался с какого-то столкновения. То есть это, ну, это конфликт, который перманентный, который не рассеян, он сконцентрирован. Можно так сказать, что нужно на чеку быть постоянно. То есть это такая сила, которая постоянно ищет, ну, какое-то слабое место. Я могу сказать, что это поле, ну, это вот это поле эксперимента, на котором все это строится, и потом, ну, это можно увидеть также и в так называемой вольной жизни, просто вот когда это уже на массы распространены все эти механики, ну, и все вот эти методы контроля, принуждения. А что касается ФСБ, ну, это все судебный процесс показывал, что вообще происходило. И как себя вообще ФСБ показало, да, то есть, ну, я уже об этом говорил и на процессе, когда уничтожение культуры становится поводом для того, чтобы объявить себя памятником культуры. Но это довольно парадоксально, это довольно интересно, чтобы можно было много что сказать вообще о миропонимании вот этой организации. То есть это что касается ФСБ. Ну, там много таких моментов, когда, допустим, день после задержания, там это можно сказать, первый день, приезжали оперативники ФСБшные, которые мне угрожали 317-й статьей. 317-я статья, она предполагает огромные срока. Ну, чтобы у меня потребовать бумагу, в которой бы я написал, что я, на самом деле, очень хорошо, практически с любовью отношусь к сотрудникам ФСБ. То есть для чего им эта бумага? Это опять же им необходимо поддержать все тот же пресловутый бюрократический ритуал. То есть, ну, много чего, да, такого я видел.
Но все же вам удалось найти у этой системы слабые места, и в конце концов, если ее не сломать, то, по крайней мере, заставить ее действовать не так, как она действует обычно. Нынешний приговор – это, по мнению очень многих знакомых с этой системой не понаслышке, настоящее чудо.
Я вот не могу пока об этом рассуждать с точки зрения чуда. Я говорил еще на процессах, что нужно обратить внимание на то, что меня судят именно мещанским судом. И по большому счету, ну что произошло? Это перевели в некий денежный эквивалент. Но я могу вспомнить, что, например, Густава Корбе тоже пытались как-то с ним расправиться с помощью каких-то гигантских штрафов, с помощью долговых обязательств. И вот ну, в случае Густава Корбе его это уничтожило, как нам говорит история. То есть это тоже метод расправы, и для чего этот маневр предпринят? Опять же, чтобы показать себя в лучшем свете, да, и, ну, это примерка очередной маски, да, вот этой лицемерной маски гуманизма, которую на самом деле я пытался скинуть и говорил суду о том, что, ну, прямо говорил открыто о том, что им лучше скинуть ее, ну, когда я требовал переквалифицировать в терроризм. И, в принципе, это или так, это связано или с тем, что они все равно продолжают держать эту маску, или, да, нужно посмотреть на историю, опять же, или историю искусств, ну, или историю того, что вообще означает слово «мещанский».
Мещанин – это простой обыватель, горожанин.
Это обыватели, горожане, да, но это связано с определенными формами существования, это связано с определенными культурными моделями. А я думаю, что политическое противоборство сегодня происходит не между там именованиями, как ни странно, анархист, либерал, коммунист там или еще какими-то, или фашист, а на самом деле между вот этими культурными моделями, как раз формами существования, отношению к страху и потреблению. Потому что вот что я увидел, и тут я, наверное, сейчас где-то точнее отвечу на ваш вопрос, что я увидел за эти 7 месяцев в тюрьме, помимо надзора, я увидел, что потребности – это политический инструмент, ничуть не менее значимый, чем страх, который используется властью, и даже где-то более значимый и более эффективный для манипуляции людьми – именно потребности. Я бы даже сейчас вот это подчеркнул, что именно вот это основное, наверное, что мне вот понимание, да, и опыт, который мне дала тюрьма. Потому что до этого я был в большей степени убежден, что именно страх. Но в тюрьме я увидел, что потребности используют власть для того, чтобы манипулировать, руководить, управлять, ну и вообще, в принципе, уничтожать человеческие личности.
Базовые потребности в еде, во сне.
Даже нет, конечно, не до базовых, может, где-то доходит, но в целом скорее нечто большее. Там или телевизор, или где-то возможность поспать подольше, или возможность иметь там, я не знаю, ножницы, чтобы подстричь ногти. То есть, ну, все, что связано, конечно, чуть больше, чуть меньше. Ну, не самые базовые. То есть, ну, я не сталкивался с тем, чтобы людей голодом морили. Скорее на том, что находится, ну, немного за этим. То есть не то, что необходимо совсем для выживания какого-то минимального. И с помощью этого как раз очень серьезно пытаются управлять. И в каких-то случаях, в каких-то, это иногда удается. С помощью этого пытаются провоцировать конфликты между арестантами. Это не удается, как правило.
Эта машина подавления, машина контроля, вам кажется неуязвимой, или ее можно разрушить, или пытаться разрушить, так как приморские партизаны, которым вы отдали свою Гавеловскую премию?
Нет, ее разрушить, я думаю, что на нее можно повлиять, но влиять, это должны влиять все. Как я говорю, это будет зависеть от ответственности каждого. Приморские партизаны – это героический отчаянный поступок. Что сделали приморские партизаны? Приморские партизаны полицейских, они обозначили их врагами общества. То есть, вступив с ними в открытую войну, они стали себя вести так, как будто они находятся на линии фронта. Вот с одной стороны, ну, реальные вооруженные враги, а с другой стороны они защищают народ, они со стороны народа. Ну, естественно, они были там, несколько человек было убито, несколько человек, ну, попали сначала на пожизненное, в плен, можно так сказать. Потом им сделали меньше, немного, 25 лет. Но 25 лет – это тоже билет в один конец практически. То есть вот что сделали приморские партизаны. То есть они, по большому счету, они назвали полицейские не регуляторами общества, да, там, не какой-то службой надзора, а просто откровенными врагами общества. Вот и все. И поэтому происходит вот эта травля в СМИ. Поэтому в СМИ запрещено, насколько я знаю, вот эту формулировку использовать приморские партизаны, потому что это власти невыгодно.
Вы познакомились с их делом уже, когда находились в тюрьме, или оно раньше вас интересовало тоже?
Нет, я еще слышал до того, как был в тюрьме об этом деле, но когда я уже находился в тюрьме, я ближе столкнулся с тем вообще, кем являются полиция, надзор. Ну, всех, кого можно вот условно, да, вот в категорию полицейских, всех, кого можно определить в категорию полиция. Ну, что они вообще делают, чем они руководствуются. То есть у них нет принципов никаких в жизни, они полностью делегируют разум, совесть, вот все, что есть в человеке, они все это делегируют вышестоящему начальству. У них есть там, ну, идеи, желания некого карьерного роста и какие-то интересы меркантильные. Опять же, это связано вот мещанский суд, да. Ну, мещане – это человек, который руководствуется только потребностью. То есть потребностью, и старается аккуратно выстроить жизнь, чтобы ничего не упустить лишнего, чтобы жизнь у него была комфортной, ну и была вот в мягком таком вот этом пушистом комфорте. То есть, как ни странно, полицейские, ими руководит именно потребность. То есть кто-то хочет получить какие-то квартиры, кто-то еще. Ну там много моментов, но они исходят прежде всего из этого.
Что может противопоставить художник человеку, который руководствуется только потребностями?
Художник, прежде всего, он должен противопоставить свою форму существования, свою жизнь и свой выбор. То есть вот каждое решение – это выбор. И художник должен противопоставлять себя вот именно целиком, именно вот как решение, как форму существования. Ну, можно сказать, что это где-то, безусловно, это неподкупность. Потому что ты ни в какой момент не должен продаваться вообще ни за что, ну нигде, ни в чем. На самом деле художник должен также противопоставить, я думаю, и презрение и к лицемерию, и к потребности, вот именно к этой, которая становится инструментом политическим, ну и где-то к страху, потому что страх, он тоже, конечно, работает как политический инструмент.
Я знаю, Петр, вам не нравится, когда вас называют героем.
Да вообще никаким не хочу быть, потому что герой – это, ну, это практически как оскорбление, это плохое слово. Ну вот в том контексте, в котором я работаю, это совсем плохо. Потому что герой неразрывно связан со страданием и с жертвой. Ну, страдание и жертва – это или риторика воинская, армейская какая-то, да, некие привилегии, некие поощрения с одной стороны. С другой стороны, это связано с некой жертвой. То есть герой – это жертва, которого вот его приносят некому авторитету власти. То есть там все равно всегда сразу выстраивается некая система отношений и некая иерархия. Я хочу быть скорее вне этой системы отношений и вне этих иерархий. Я не хочу исполнять роль. То есть герой также – это всегда роль еще. Я вот очень не хотел бы быть в роли какого-то героя. Даже в роли героя самого себя.
Я не раз слышал от людей, которые побывали в тюрьме, что у них, даже самых отъявленных атеистов, неожиданно просыпалось религиозное чувство, и они стали задумываться о вере. У вас были такие моменты?
Нет, не было. Это есть в тюрьмах, но это связано с тем, что у людей скорее появляется больше свободного времени, они начинают искать какую-то опору, многие из людей находят ее в религии. Но это связано, я думаю, как раз больше всего с избытком свободного времени, которое пропорционально возрастает уменьшенному пространству. И как раз, да, и необходимостью опоры. Но у меня не было необходимости ни в опоре, ну и время у меня было занято, поэтому нет, у меня не было такого.
Я знаю, что вы много читали в тюрьме. Что именно?
Последнее, что я читал Джорджо Агамбена, я читал Фуко до этого. До этого я прочитал Махно, Нестора Махно, его воспоминания. Прочитал Вацлава Гавела. Можно сейчас вспоминать. Ну, наверное, вот сразу то, что мне пришло на ум из недавнего, да, вот это я вот, да, вот это я прочитал.
Что бы вы хотели сказать людям, которые переживали за вас, выступали в вашу поддержку, выходили на пикеты, а один молодой человек в кургане даже ради вас зашил себе рот? Есть ли у вас какой-то месседж для них?
Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Она действительно была очень важна, без нее было бы гораздо тяжелее. Я уверен, что было бы по-другому. И я хочу поблагодарить, и я хочу сказать спасибо всем, кто не боялся. Потому что все, кто поддерживал, все эти люди, они не боялись.
Некоторые ваши поклонники надеются, что следующей вашей акции будет нечто такое грандиозное, что уже не одна дверь, а вообще весь мир сгорит. Вы готовите что-нибудь подобное?
Я не строю никаких планов, честное слово. Я не знаю, что через неделю будет, что там через две, через месяц. Поэтому я ничего не могу сказать. Процесс утверждения границ и форм политического искусства, он продолжается. Но вот планированием я не занимаюсь.
Говорил художник Петр Павленский. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Знаменитого телеведущего Евгения Киселева, давно живущего в Киеве, в России обвиняют в призывах к терроризму. По словам Киселева, в московскую квартиру его тещи, где он прописан, пришли сотрудники спецслужб. Среди понятых, утверждает журналист, был ряженый казак из антимайдана. В квартире был устроен обыск, однако ничего изъято не было. На допросе была жена Киселева, однако она отказалась давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких родственников. Я позвонил Евгению Киселеву в Киев и попросил его рассказать об этой истории.
У меня такое ощущение, что вы что-то такое предчувствовали. Вот вы пишете, что вы не приезжали в Россию 3 года. Вы опасались каких-то провокаций, каких-то репрессий или просто противно было приезжать?
И то, и другое. С одной стороны, мне было действительно очень неуютно, и с каждым новым приездом становилось все неуютнее. Наверное, люди, которые живут в России постоянно, не так остро на это реагируют. А вот когда бываешь там время от времени, как я это делал много лет, с каждым новым приездом чувствуешь, что гаечки-то затягиваются, а воздуха становится меньше. А в какой-то момент все, я почувствовал, ну не хочу больше. Пусть у меня в конце концов моя Россия останется в воспоминаниях, которые уже не смогут никогда материализоваться. Ну, а с другой стороны, я почувствовал, ну, сразу после того, как в Киеве произошел Майдан, после того, как режим Януковича пал, и в ответ на это Россия совершила аннексию Крыма, и началась дикая истерика по поводу всего, связанного с Украиной, я понял, что там бывать просто небезопасно.
И были совершенно правы. Вот то, что произошло сейчас, это, конечно, фантастическая история, потому что все-таки возбудить такое дело против знаменитого телеведущего, всякое бывало, но такого, кажется, еще не было. Как вам сообщили о том, что дело заведено, и именно с такой формулировкой?
Еще в марте месяце некто Саблин, есть такой персонаж, заседающий, как князь Дундук у Пушкина. Помните там?
Да, да, конечно.
В Академии наук заседает князь Дундук, а вот в Совете Федерации заседает современный Дундук по фамилии Саблин, который возглавляет организацию под названием «Антимайдан». Так этот вот Дундук Саблин написал письмо, которое было затем там широко распиарено, в котором призывал Следственный комитет возбудить против меня уголовное дело в связи с моими высказываниями по делу Савченко. Я не хочу сейчас повторять эти высказывания, а то опять какое-нибудь дело возбудят. Но смысл их сводился к очень простому. Меня спросили, здесь, кстати, спросили, на одной из станций украинского интернет-телевидения спросила ведущая, как я оцениваю действия украинских властей. Все ли украинские власти делают для ее освобождения, для ее обмена. Ну и смысл моего ответа сводился к тому, что надо бы вообще пожестче действовать. Потому что, глядя на то, как жестко и беспардонно ведут себя с самого начала в истории с Надеждой Савченко российские власти, украинские власти могли бы вести себя асимметрично. Вот после этого этот самый Дундук и начал писать письма, в том числе вывешивать их на сайте, а безумноватые ведущие птенцы гнезда Добродеева, начали про это все шуметь в эфире государственного российского телевидения. Так что в каком-то смысле я был к этому морально готов.
Но обыск был проведен с ордером, в котором было сказано, что именно такое дело возбуждено, да?
Давайте мы сейчас не будем заходить в эти процессуальные тонкости, потому что меня там не было, там был адвокат моей жены. Как я понял, следователь показал ему постановление суда о проведении обыска. В этом постановлении указана и статья, по которой возбуждено уголовное дело. Я не уверен, изложена ли там суть обвинения, но факт тот, что он не разрешил следователю скопировать это постановление. Почему, не знаю. Но факт тот, что формально были основания проводить обыск в квартире моей тещи, потому что я там зарегистрирован. Фактически это правовой беспредел, потому что любой грамотный юрист вам скажет, закон не должен вступать в противоречие со здравым смыслом и с нормами базовыми нравственности и морали. Если, разумеется, в России такие нормы остались. В России сейчас одни скрепы. А вы, наверное, не хуже меня понимаете, что между вот этими российскими так называемыми скрепами и элементарными нормами морали и нравственности, существующими в цивилизованном обществе, дистанция огромного размера. Но, понимаете, там крутились вокруг этой квартиры, об этом я тоже знал, какие-то типы, изображавшие из себя участковых полицейских, которые рассказывали консьержу там, или консьержке в подъезде, что интересуются они жалобами, которые поступают от соседей на шум, гам и какие-то гулянки, якобы происходящие в этой самой квартире. А там живет, как я уже написал, только один человек, моя очень пожилая теща, и больше там никого нет. И вот эти вот оперативники, это явно были какие-то ФСБшные оперативники, которые там под прикрытием проводили конспиративные оперативно-розыскные мероприятия, это, кажется, так называется на их птичьем языке. Они, я думаю, легко могли выяснить, что я там не живу и не бываю вообще. Ой, послушайте, служба пограничного контроля является частью ФСБ. Уж ФСБшные следователи могли внутри своего ведомства по базе данных, существующих у пограничников о пересечении гражданами границы, легко выяснить, что границу я не пересекал уже много лет. И что в России меня нет. Да к тому же я и никакого секрета не делаю. Вся Москва отлично знает, что я живу, работаю в Киеве. Я это не скрываю, не таюсь. Ну, так чего же устраивать обыск-то демонстративно? Понятно, чего? Чтобы напугать, устроить акцию устрашения. Вон, кстати, посмотрите, на сайте «Эхо Москвы» только что, по-моему, в один день со мной, человек совершенно другого замеса, бывший путинский друг, а ныне тоже скрывающийся за границей, бывший сенатор Пугачев, ну, рассказал, ну, очень похожую историю, как к его бывшей жене тоже пришли на дачу, где она живет, с обыском, все там перевернули, хотя она к нему вообще давно никакого отношения не имеет, тоже устроили акцию устрашения, когда ее адвокат пытался возражать, его чуть ли не побили. Добавляя, а надо меньше в Европейский суд по правам человека обращаться.
И в случае Пугачева очевидно, что это не могло произойти без санкций Путина. В вашем случае, как вы думаете, скорее всего, тоже без его ведома они бы не стали это делать?
Вы знаете, я не знаю. Мне бы не хотелось выглядеть человеком, который в этой истории надувает щеки и говорит, что ах, какой я важный, что даже Путин там прислал ко мне ФСБшников с обыском. Может быть, он и не знает ничего, а может быть, и знает отлично. Во всяком случае, мне от него в некотором смысле сюда, в Киев, привет передавали, и не раз. Скажем так, временами он за моей работой и за моими публикациями, в том числе в его адрес, следит. И временами, я бы сказал, опосредованным образом свое недовольство выражает.
Этот обыск, который проходил у вашей тещи, был длительный и такой суровый, то есть, как они обычно делают, бросали книги на пол и так далее?
Я там не был, сказать ничего не могу. Я знаю, что они ничего не взяли, ничего не унесли. Они ничего не нашли, и найти там было ничего невозможно. Теща моя, дай бог ей здоровья еще долгих лет жизни, она профессиональный литератор. Она много-много лет работала в издательстве «Художественная литература». Она была художественным редактором многих изданий на русском языке, книг американской, шведской, норвежской классики. Эрна Шахова, под ее редакцией вышло очень много книг и в ее переводе. Но она больше занималась художественной редактурой, нежели переводом, но и переводом тоже. И вот книги, которые она издавала, иногда посмотришь на полки в ее квартире, и такое создается впечатление, что чуть ли не половина всей зарубежной литературы, вышедшей в советские годы, там, в 70-е, 80-е, в 90-е, вышли при ее участии. Там и Хемингуэй, и Фолкнер, и Кнут Гамсун, и Ибсен. Знаете, сейчас навскидку ничего не вспомню. Я уже написал, что вот, наконец-то Родина запоздала, прислала благодарность в такой форме.
Это потрясение должно быть для вас.
И слава богу, что ее там не было. Она была на даче и была избавлена. Возможно, кстати, эти, с позволения сказать, господа, увидев, что там никого нет, поняли, а, собственно, чего нам здесь стараться-то. Физически отсутствует человек, которого надо до полусмерти напугать.
Вряд ли можно сказать, что они достигли своего и этим обыском вас напугали.
Да, я с вами согласен. Едва ли им получится меня напугать. Я из не из пугливых. Я не хочу заниматься бессмысленной бравадой, бодряческой такой бравадой, но я живой человек, мне уже немало лет, и я совершенно не собираюсь потратить хотя бы часть из отпущенного еще мне свыше времени на то, чтобы заниматься вот этой вот бессмысленной борьбой. И больше ничем другим. Это такая штука, которую по возможности надо просто игнорировать. При этом предприняв некий минимум усилий для того, чтобы оградить свою безопасность. Но, с другой стороны, ведь люди эти живут в каком-то другом мире. В мире, где нет понятия репутации, репутационных потерь. Где главное отчитаться перед начальником. Или проявить инициативу. Знаете, вот я разговаривал с одним московским адвокатом, который много занимается делами с политическим подтекстом, и он сказал мне такую вещь. Вот вы знаете, Евгений, на самом деле далеко не все вот эти громкие скандальные дела возбуждаются по команде свыше. Очень часто это инициативы снизу. Такие стартапы амбициозных молодых сотрудников разных правоохранительных органов. Такие мелкие бесы в погонах, которые чувствуют: ага, вот, подвернулось мне тут дельце, раздую-ка я его сейчас. Да так, чтобы полстраны об этом говорило, глядишь, там звездочка на погонах добавится, или прибавка к жалованию, или повышение по службе. Таких, говорит, дел огромное количество. Вот нечисть тонко чувствует конъюнктуру, говорила моя покойная мама. Вот один из первых уроков, который она мне в жизни уже, когда я стал взрослеть, она преподнесла. Она сказала: Женя, помни, нечисть тонко чувствует конъюнктуру. У нее на эту конъюнктуру обостренный нюх. И вот почувствовала конъюнктуру вся эта правоохранительная нечисть, что можно сделать себе карьеру на делах с политическим душком. И пошло-поехало. И далеко не факт, что по личному указанию Путина, Бастрыкина, Бортникова возбуждаются вот эти скандальные дела против гражданских активистов, оппозиционеров и просто критически настроенных граждан, которые расшаривают в сети какие-нибудь крамольные, вольнодумные заметки. Нет, я думаю, что очень часто это, повторяю, как я уже сказал, революционное творчество масс, как сказал бы Владимир Ильич Ульянов Ленин.
Евгения Киселева обвиняют в терроризме, а депутата-оппозиционера Илью Пономарева 10 июня лишили мандата за систематическое неисполнение обязанностей. За проголосовали 413 депутатов Госдумы, против трое. С инициативой об отзыве мандатов двух депутатов, Пономарева и Алексея Митрофанова, выступила фракция «Справедливая Россия». Однако комиссия по этике нашла основания для лишения мандата только Пономарева. Относительно Митрофанова сообщалось, что были представлены документы медицинского характера, которые решено изучить. Лишение статуса Пономарева стало первым случаем в практике применения недавно принятого закона об отзыве мандата депутата за систематическое неисполнение обязанностей. Илья Пономарев в начале 2015 года был лишен неприкосновенности, затем заочно арестован Басманным судом и объявлен в международный розыск по обвинению в соучастии в растрате средств фонда Сколково. Уже более двух лет он находится за рубежом. 10 июня Пономарев обвинил бывших коллег в желании отомстить, подтасовке документов и попрании Конституции, а также пообещал обязательно вернуться в Россию. Вот что он сказал Радио Свобода.
Я выскажусь по-русски. Там закон не писан. Вот это вот девиз этой Думы. А когда не писан, то они сами его пишут, что не соответствует никаким другим законам, не соответствует Конституции, не соответствует здравому смыслу, а потом сами же начинают применять, при этом нарушая то, что они только что написали. Вот так это получилось в случае изгнания меня из Государственной Думы. И наиболее наглядно показывает это тот факт, что ну уж точно у нас одинаковая ситуация с Митрофановым с точки зрения так называемых прогулов заседания Государственной Думы, но тем не менее депутат депутату мандат не выклюют, и Митрофанов остается на месте. А вот, соответственно, в отношении вашего покорного слуги за 10 дней до последнего пленарного заседания они, тем не менее, проголосовали. Понятно, что это действие чисто символическое. Собственно, я думаю, что и Митрофанову мандат спасло именно это, что им нужно было четко до меня донести этот месседж, что вот не было никаких сомнений, да, что это дело не про Сколково, там, не про что-то. Это чисто политическая история, которая носит предвыборный характер.
Говорил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе приговор Петру Павленскому, семью генпрокурора Чайки и предложение облагодетельствовать участников подавления «Пражской весны». Обзор блогов подготовил Александр Бобраков.
Суд по делу об акции Петра Павленского «Угроза» завершился стремительно. В понедельник прокуратура запросила для художника наказание, не связанное с лишением свободы, штраф 1,5 миллиона рублей. Алексей Навальный.
Как такое возможно?
Объясняет Павел Чиков.
Главный вопрос, почему прокурор не просил лишить свободы? Нужно пояснить. Павленского обвиняют по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса. Неквалифицированное, то есть без отягчающих обстоятельств, повреждение объектов культурного наследия. Цитирую санкцию. Наказываются штрафом в размере до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. То есть, казалось бы, лишение свободы есть. Почему прокурор его не просит? До 3 лет лишения свободы означает, что преступление относится к категории небольшой тяжести. В 2011 году, спасибо Дмитрию Медведеву, в статью «Лишение свободы» внесено дополнение. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств у Петра найти не удалось.
С другой стороны, многие считают, что дело, конечно, не в юридических тонкостях. Павленского решили не сажать не из-за них, а по другим соображениям. Глеб Морев.
И гобисты умнеют. Иногда.
Рами Юдовин.
Власть решила не плодить героев и мучеников. Включили мозги или пример Савченко отрезвил? Вчерашний вопрос перешел в ответ «таки да».
Максим Солопов.
Похоже, Павленского решили отпустить, потому что всем, и ФСБ тоже, интересно, что он еще придумает.
Он же.
Было бы круто, если бы Павленский сейчас объявил, что просто занес судье и прокурору взятку.
Впрочем, не стоит забывать о том, что приговор все равно был обвинительным. Суд в среду присудил Павленскому штраф в 500 тысяч и обязал компенсировать стоимость подожженной им двери ФСБ. Ее оценили в 481 тысячу. Глеб Павловский.
Ну и ладненько. Дверь столько не стоила, но зрелище было на миллион.
Главным аргументом суда была художественная ценность подожженной Павленским двери. Петр Верзилов.
Судья. Павленский поджег дверь, был задержан, объект культурного наследия закоптился и получил повреждение в виде обгорания лака до 5 миллиметров.
Твиттер Гаврилиада.
Гаврила был акционистом, объект Гаврила закоптил.
Закопченный объект – это не просто объект. Это ого-го какой объект. Павел Чиков.
Судья. Суд установил, что Павленский повредил объект культурного наследия НКВД КГБ СССР, где содержались выдающиеся деятели культуры. Цитата из приговора. Вошло в аналы.
Твиттер Плейшнер.
На Бутовском полигоне лежит много деятелей искусства и культуры, которые содержались в объекте культурного наследия НКВД КГБ ФСБ.
Павленский вышел на свободу в зале суда. Кое-кто ждет от художника продолжения. Филипп Киреев.
Петь, жги еще!
Возможно, опасаясь именно этого, суд постановил уничтожить орудие преступления – канистру Павленского. Публика возмущена. Марина Чупринская.
Канистру с бензином, которая пока бережно хранится в аналах правосудия, судья постановила уничтожить. Правда, не сказала, публичной ли будет эта казнь. По делам канистре, короче, по мнению Мещанского суда.
Федор Крашенинников.
Перформанс уничтожения канистры должен войти в историю современного искусства, конечно. Было бы круто, если бы ее уничтожали на лобном месте.
Иван Давыдов.
Кровавые сатрапы постановили уничтожить канистру, из которой Павленский поливал дверь ФСБ бензином. Надо спасать памятник культуры, конечно.
Алексей Василец.
Если бы эту канистру да на аукцион, то как раз бы на штраф набрали.
Идея собрать деньги Павленскому на штраф носится в воздухе, хотя сам художник уже заявил, что платить не собирается. Лев Рубинштейн.
Он их еще и от штрафа заставит отказаться, они еще ему и заплатят, причем совершенно добровольно.
Многие комментаторы оценили суд как продолжение художественной акции Павленского и признали ее выдающимся успехом. Алексей Навальный.
Кто-то недавно очень верно написал, нравится вам это или нет, но Павленский, Пусси Райот и группа «Война» — это и есть самое передовое современное российское искусство, узнаваемое во всем мире и признаваемое им. Сегодня можно и нужно радоваться не только освобождению Павленского из СИЗО, но и победе русского современного искусства. Как и прежде, его принимают далеко не все современники, но оно есть, оно живо, оно влиятельно, и им можно гордиться.
Олег Кашин.
Неправильно говорить, что после решения суда Павленский оказался на свободе. Он всегда был на ней, даже за решеткой. Вот уж кем его никогда нельзя было назвать, так это несвободным человеком. Но если мы говорим о свободе не как о свойстве художника Павленского, а как о том, что специальным решением предоставил ему российский суд, это тоже становится важной частью его творчества. Не каждому дано выстроить свое поведение в российском суде так, чтобы в результате получить из его совсем нещедрых рук то, что этот суд любит давать меньше всего – свободу.
Леонид Волков.
Перформансом Павленского был не поджог двери, а весь этот процесс от начала и до конца. Грандиозная победа над системой. Крутой он.
Валерий Соловей.
Петр Павленский превратил суд над собой в блестящую художественную акцию. Войдет в аналы.
В анналы новейшей российской истории войдет и семья генпрокурора Чайки. На неделе ее история вышла, кажется, на новый даже для российского общества уровень абсурда. В четверг Алексей Навальный смог выяснить, что Росреестр изменил информацию о недвижимости сыновей Чайки. При этом Артем Юрьевич теперь фигурирует как физическое лицо ЛС ДУС, а его брат Игорь Юрьевич – физическое лицо ИФЯУ-9. К посту Навального предложено сразу несколько скриншотов жанра «было-стало». Действительно, дома, гаражи и земельные участки совпадают. Изменились, и весьма странно, только имена хозяев. В Твиттере и Фейсбуке немедленно появились смешные фотожабы и ехидные комментарии. Твиттер политагентства ОБС.
Мало кто знает, что у генпрокурора Чайки есть еще дочь Яцукин.
Твиттер министр паники.
«И сказал Господь Лздус, где ИФЯУ-9, брат твой?» Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Библия, Бытие, глава 4. Исправленное издание. Росреестр, 2016 год.
Твиттер, выборная навка.
Му-му, говорит корова, гав-гав, говорит собачка, и фяулзду, говорит Росреестр о принадлежности участков генпрокурорской семьи на Рублевке.
Лев Бирюков.
«Служил Гаврила прокурором. Не выдержав работы, груз назвал сынулю не Артемом, а Лздус».
Twitter Eating My Soup.
«Чайка по имени Лздус и Фяу-9».
Кирилл Шулика.
«Это за гранью уже просто. Причем ведь всем понятно было, что засекут. Но все равно. А потом будут рассказывать, что их Браудер мочит. Хотя вдруг это сам Браудер в реестр и влез».
Андрей Десницкий.
«Творческий подход. Нашивки с номерами носят не заключенные, а вроде как наоборот. И члены их семей».
Глеб Черкасов.
«Как я погляжу, Росреестр решил поиграть в роман Замятина «Мы», и сыны просто первопроходцы. Ну что ж, хорошо отдыхаем».
Федор Крашенинников.
«Может, они реальные рептилоиды, и у них такие настоящие имена? Здравствуйте, физическое лицо Лздус. И вам не болеть, физическое лицо и Фяу-9».
И, наконец, Михаил Григорьев.
«Лздус – любимый сын, дарующего успех запросто».
Но шутки в сторону. Алексей Навальный.
«Кто такие эти братья-чайки? Особо охраняемые государством персоны? Лица, допущенные к гостайне? Вы начальники? Секретные агенты? Просто пара богатых охламонов. Они даже не госслужащие. Обычные паразиты, живущие на госзаказе. Но теперь охраняются государством, как великая тайна. Папа-чайка, которого вот-вот переназначат генпрокурором, считает, что собственность его сыновей – это секрет, который должен охраняться на государственном уровне. Никто не должен знать, чем действительно владеют эти бизнесмены. То есть они наживаются на нас, зарабатывают на бюджете, но нам запрещается знать о дворцах, которые они строят на эти деньги».
Леонид Волков.
«Уже писал об этом, но еще раз скажу, что вот эта вот подмена данных в государственных реестрах – это самое днищенское днище, которое только можно себе представить. Лздус и Фяу-9 чайки – самое лучшее доказательство того, что государство в России не функционирует. Не говоря о том, что такое государственное мошенничество незаконно, это же еще и открытый портал в ад. Если, в принципе, так можно, то где границы? Если можно стереть из государственных реестров сыновей чайки, то что насчет других чиновников, бизнесменов, их детей, их конкурентов? Если, в принципе, есть такая возможность, есть такая услуга, то есть и ее цена. Сколько стоит изменить запись о недвижимости? Наверное, в 99% случаев дешевле, чем стоит сама недвижимость. Это ж какой простор открывается». Но шире ставя вопрос, для чего нужно государство? Для чего люди его создали? Для решения тех задач, которые отдельные люди или небольшие группы людей заведомо не могут решить, типа охраны границ, или тех, которые централизованно на всех решать эффективнее, чем поодиночке, типа скорой помощи. Для этого люди идут на ограничение своих свобод, уплату налогов, содержание бюрократического аппарата и сложной системы взаимодействия с ним. И вот оказывается, в России 2016, что все зря.
А вот коммунистам не дает покоя уже несуществующее государство, Советский Союз и его исторические вехи. Несколько депутатов от КПРФ предлагают приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны участников подавления Пражской весны в 1968 году. Особое внимание привлекло к себе даже не само предложение, а пояснительная записка к нему. Избранные места цитирует Дмитрий Гудков.
От формулировок «даже у привычного меня» волосы встают дыбом. Во-первых, выясняется, что Пражскую весну готовила чехословацкая оппозиция, опираясь на поддержку западных стран. Знакомо, да? Во-вторых, депутаты сетуют, что произошла она из-за, цитата, «ослабления цензуры», а готовили ее, опять цитата, «бывшие нацисты, эсэсовцы и представители реакционного духовенства». Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза депутатам-коммунистам, когда у этих представителей они подсвечниками простаивают всеночные в церкви. Ну и про эсэсовцев узнаю. Вчера Чехословакия, сегодня Украина. Не так ли? Кроваво подавить демократические реформы было необходимо, потому что иначе в страну вошли бы США, Англия, Франция, почему-то Голландия с Бельгией, и прямо там пересмотрели бы итоги Второй мировой. Такие вот они, реваншистские притязания наследников Гитлера.
Марк Урнов.
А что еще можно ожидать от коммунистов? Они любят Ленина и Сталина. Подавление Пражской весны было делом их жизни, потому что Пражская весна означала смертный приговор их системе. Они моральные и политические уроды. Живут как могут. Меня от них тошнит. Но, увы, в стране численно больше тех, кого от них не тошнит. По-моему, отсутствие тошноты от коммунистов – это симптом смертельной заразной болезни. Увы.
Федор Крашенинников.
Отвратительно. Раз они помогали Чехословакии и делали благое дело, так, может, пусть им Чехия со словаками и платят? А если Чехия и Словакия считают, что СССР не стоило вмешиваться, за что им платить? За участие в сраме и позоре?
Александр Каляндер.
Дать льготы, конечно, надо. Солдаты выполняют приказ, и требовать героического отказа нельзя. Но принимать будут с пояснительной запиской в духе «можем повторить» и рассказами из замшелого советского комода. Логично тогда давать ветеранскую всем, кто служил в ЧССР, Венгрии. Параллельно на любую нынче модную, оскорбленную филиппику ветеранов обыватель будет, пожимая плечами, отвечать: «Плавали, знаем мы таких ветеранов, не в 1942-м под Сталинградом, а в 1968-м в Праге».
Последняя мысль, кстати, очень популярна. Павел Пряников.
В Госдуме предложили признать ветеранами участников подавления «Пражской весны» 1968-го. Они хотят сделать поток ветеранов непрерывным.
Юрий Донец.
Задаетесь вопросом, откуда будут брать ветеранов на 9 мая, когда их становится все меньше и меньше. Да там целая очередь из кандидатов. Ведь СССР и дня без войны прожить не мог.
Твиттер, пятая колонка.
В Госдуме предложили приравнять к ветеранам участников локальных конфликтов у виноводочных магазинов в 70-х, 90-х годах.
Александр Бумб.
Да, не скоро памятники Ежову и Берии поставят. И мемориал с вечным огнем, посвященный неизвестному сотруднику НКВД, защищавшему государство от врагов народа, стрельбой в затылок.
Как говорится, лиха беда началом.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков. Вы слушаете «Радио Свобода». Большой резонанс вызвал в Германии показанный телеканалом АРД документальный фильм журналиста Хайо Зепельта из серии «Секретное дело допинг. Россия. Карты на стол». Вот что сказал перед показом автор фильма.
Русские обещали, что они хотят и будут улучшать свою антидопинговую программу. Мы могли еще в марте доказать, что это не соответствует действительности. На этот раз наше исследование было еще более интенсивным. Фильм показывает, что тренеры, например, известный тренер по спортивной ходьбе Виктор Чогин, которые по официальной версии отстранены от дел, продолжают, вопреки утверждениям министра спорта Мутко, работать в системе.
Die eigentlich gesperrt sein müssen oder die Dopingmittel verkaufen nach wie vor geschaut haben, ob denn die Russen das.
Но теперь тайна их участия охраняется профессионалами. Русские приложили множество усилий, чтобы показать всему миру, что их система изменилась, и пришлось нанять профессионалов по пиару из США. И официальные лица очаровывали многих своими интервью. Наш фильм – это исследование, сравнивающее слова Мутко с тем, что происходит на самом деле. Результаты наших расследований поражают.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер, посмотревший фильм, согласен с тем, что его выводы сенсационны.
В фильме показан известный в недавнем прошлом пензенский тренер и одновременно разоблаченный как наркодилер Юрий Гордеев, который, по официальной версии, также якобы отстранен от дел. Но авторам фильма удалось найти его и заснять на тренировках российских спортсменов, которые теперь проводятся для сохранения тайн в недоступных для иностранных журналистов местах, например, в так называемых «закрытых городках». 14 февраля 2016 года в возрасте 53 лет скончался бывший исполнительный директор российского антидопингового агентства «РУСАДА» Никита Камаев. 11 днями раньше умер его предшественник на этом посту Вячеслав Синев. Говорит Хайо Зепельт. Камаев в тесном контакте с автором издания работал над книгой, которая, судя по анализу сохранившихся планов, должна была стать сенсационно разоблачительной в отношении всей системы применения допинга в российском спорте. Возникает вопрос, была ли смерть функционеров естественной. Главный вывод фильма – в России действует направляемая и контролируемая российской властью система подготовки спортсменов, частью которой является системное применение допинга и сокрытие его использования. А все заявления о борьбе с допингом и реформах в этом деле служат только прикрытием и пиаром с целью переубедить критиков и изменить сложившееся мнение о российской системе применения допинга, говорит Хайо Зепельд. Если Международная Федерация Легкой Атлетики будет опираться на факты, то России не избежать полного исключения ее легкоатлетов из числа участников ближайшей Олимпиады в Бразилии. Мало этого, уже достаточно оснований для полного исключения России из числа участников Олимпиады в Рио.
Ну вот это то, о чем говорилось в фильме Хайо Зепельта, но российские телезрители увидели совсем другое – конфликт немецкого журналиста с российской съемочной группой. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, но это известный прием подмены сюжетов. Вместо того, чтобы говорить о разоблачениях, прозвучавших в фильме Зепельта, разоблачениях действительно очень серьезных, говорят о том, что он выгнал съемочную группу из своего гостиничного номера, и как бы совершенно весь смысл меняется, да?
Да, конечно, это не первый случай такой подмены, но это очень выразительный пример того, что такое сегодня информация на федеральных каналах. И такого наглядного примера, мне кажется, еще не было, потому что это ведь был не просто конфликт рядовой, но вот конфликт. В какой-то из вечеров, дня два или три назад, показалось, это Ольга Скобеева, вот какая-то драка, все непонятно. И казалось, общая патриотическая такая подводка, казалось, на этом закончится. Потом этот сюжет развивался в течение дня, и к вечеру Ольга Скобеева уже стала просто настоящей жертвой нелюбви к России. И, собственно, так это все и трактовалось в таком ключе. Ее преследовали, ей говорили о том, что нельзя быть патриотом. Она пыталась доказать, что вот именно вот этот вот несчастный Зепельд хочет не допустить Россию к Олимпиаде. Потом на следующий вечер была уже третья серия, потому что Михаил Антонов, это корреспондент канала «Россия» по Европе, он уже нашел какого-то адвоката в Берлине, они всегда находят каких-то людей для нужных синхронов, и этот адвокат подробно рассказывал о том, как неправильно вел себя Зепельд, что он должен был сделать в результате, он должен был вызвать полицию, потом выяснилось, что он и вызвал полицию, но об этом-то российским слушателям не сообщили, и вот это вот все опять крутилось, варилось, и в результате в сухом остатке тот же адвокат сказал, ну, к сожалению, здесь не пахнет уголовным делом, потому что привлекать его не за что, уголовной ответственности. Вот если бы он что-то разбил, камеру или что-нибудь там, мечтательно сказал адвокат, тогда другое дело. И так бы вот эта вот тайна и вот это вот варево осталось бы в таком цельном виде, если бы на канале «Дождь» в программе Михаила Фишмана не появился в скайпе Зепель, который подробно рассказал о том, что, собственно, было и так видно между строк, что в начале интервью шло вполне, так сказать, нормально, он действительно дал согласие, но очень быстро он понял, что это не интервью, а провокация. То есть он понял то, что, так сказать, более или менее думающий российский зритель понимает всегда, когда он слышит очередное вот это вот Мочилово. И вот Ольга Скобеева говорила о патриотизме, говорила, опять же, о том, что вот Зепель хочет не допустить Россию до Олимпиады. И выяснилось, что Зепель действительно и вызвал, он не хотел об этом говорить. Он говорил о том, что журналистика – это не то ведомство, где занимается патриотизмом. У журналиста абсолютно другие задачи. Более того, выяснилось, что он 20 лет занимается именно допингом, и что Россия не единственная страна. Я считаю, вот этот вот эфир с Фишманом был очень полезен, потому что вот этот вот механизм подмены, он для более или менее мыслящего, повторяю, зрителя был очень явно заметен. Что я хочу еще сказать, вот наблюдая за российским телевидением, что когда они впадают в вот этот свой пропагандистский раж, они сами не понимают, как становятся смешными. Вот, например, сейчас идет сюжет о том, что в Нью-Йорке будет демонстрирован фильм Андрея Некрасова о Магнитском. Некрасов эмигрант и далеко не поклонник России, как говорят нам наши же российские каналы, но он сделал фильм о том, что Магнитского не убили, он умер собственной смертью. Вот такая сюжетная канва. Дальше, тут бы вот было бы очень хорошо, если бы в Нью-Йорке запретили показ. Но выясняется, что в Нью-Йорке показ не запретили, что в «Нью-Йорк Таймс» была большая статья, и что в Нью-Йорке этот фильм смотрит и продолжает смотреть. И вот тут вот они никак не могут взять верный тон. А как же вообще? Вот как? Вот все, значит, все, что говорилось прежде, об избирательности, пропаганды американской, все это как-то не работает. И вот любой сюжет российский, какой ни возьми, вот эти вот проблемы, они очень выпуклы всегда. Понимаете, вот мы уже каждый раз об этом говорим, что это вот такое была перестройку литература крика, это такое телевидение крика, нужно что-то прокричать, что-то очень такое лояльное, патриотическое. И дальше можно все что угодно. Вот сюжет последнего времени с замечательным сенатором Клинцевичем, я не видела ни одного ток-шоу на каналах российских, где бы не участвовал Клинцевич. Он как-то вот из тех, кто перелетает в одно и то же время с России на НТВ, на Первый, говорит всегда очень грозно, иногда что-то сотрясает воздух, что-то такое грозит кому-то. И вдруг выясняется, что он отдыхал в санатории на зимних каникулах, в санатории для инвалидов войны, и не заплатил деньги. Он должен 300 тысяч, которые он не собирается отдавать. Вот мне очень интересно, как дальше сложится судьба господина Клинцевича на российском телевидении. Сможет ли он еще толкать свои патриотические речи?
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина и телерейтинг», а программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.